Оно и к лучшему. По крайней мере, теперь мне не грозил приступ сентиментальной хандры. С другой стороны, Нью-Йорк всегда казался мне самым живым, суетливым, пестрым и неуютным, словом, самым человеческим городом планеты. Поэтому мне казалось вполне достаточно убедиться, что Нью-Йорк закончился. Если нет его, значит, вообще ничего больше нет. Точка. Пока я предавался размышлениям, Джин извлек из небытия какую-то странную штуковину. В первый момент мне показалось, что предмет здорово похож на старый портативный телевизор, совмещенный с магнитофоном и радиоприемником. Этакий дачный вариант. У меня самого когда-то был подобный. Приглядевшись, я понял, что слово «похож» в данном случае не совсем уместно. Это и был переносной телевизор фирмы Sharp, произведенный в почти доисторические времена. Допотопный аппарат был разрисован чьей-то умелой рукой, совсем как пасхальное яйцо. Такой по-дикарски яркий, но изысканный орнамент был бы уместен на страницах какого-нибудь кодекса исчезнувших майя, а не на черной пластмассе корпуса электронного прибора. Но вопиющее несоответствие лишь усиливало впечатление. Джин деловито разматывал аккуратно скрученный провод. Можно подумать, у него под рукой была розетка. «Только не говори, что нам придется подключать этот аппарат через твою задницу», — невольно рассмеялся я.
«Можно и через задницу, владыка». «И даже через твою, если пожелаешь», — усмехнулся Джин. «Но это не обязательно. Достаточно взять конец этой штуковины в руки. Между прочим, мне впервые приходится иметь дело со столь странным устройством. Полагаю, это именно твое воображение заставило мое зеркало мира так дивно преобразиться».
«Да уж», — я удивленно покачал головой. Джин тем временем зажал штепсель в своем призрачном кулаке. Маленький тусклый экран тут же засветился голубоватым сиянием. Потом он снова потемнел, но это была совсем другая темнота. Почти непроглядная чернота ночного города, где внезапно погасли все осветительные приборы. В тусклом свете ущербной луны я с грехом пополам разглядел очертания небоскребов. Вполне достаточно, чтобы понять, что мне показывают именно Нью-Йорк. Такое ни с чем не перепутаешь. Можно посмотреть подробнее? Сам не знаю почему, но я перешел на шепот. Увидеть вблизи какую-нибудь улицу, ну хоть Бродвей, что ли?
Можно, согласился Джин. Хочешь проверить, нет ли там прохожих? Их нет. Нигде, в том числе и в Нью-Йорке.
Верю, вздохнул я. Но лучше уж увидеть это своими глазами, чтобы убедиться раз и навсегда. Потом я вглядывался в смутные пятна темноты на экране, пока мои глаза не отказались принимать участие в этом идиотском мероприятии. Налились слезами, как и было задумано, но не от горя, от дурной работы. На улицах Нью-Йорка было темно и пусто. Никаких видимых разрушений я не заметил. С домами все было в порядке, и многочисленные автомобили, запрудившие проезжую часть, хоть и стояли на месте, но производили впечатление совершенно целых. Не было ни пожаров, ни взрывов, ни искалеченных тел, вообще ничего из ряда вон выходящего. Можно было подумать, будто все жители Нью-Йорка просто внезапно решили, что ночью надо спать, а не жечь зазря электричество. Впрочем, какая-то жизнь там все-таки продолжалась. На крыше огромного белого лимузина деловито суетилась нахальная нью-йоркская белка. «Гляди-ка», — растерянно сказал я Джину, — «белка живая».
«Разумеется, живая. Она зверь, а не человек. А все происходящее касается только людей и еще человеческих богов. Но белка не бог».
Мне стало гораздо легче. «Как все-таки хорошо, что они еще прыгают, эти чертовы белки», — искренне сказал я. «Слушай, ну и в баню эти мертвые города. Лучше покажи мне какой-нибудь лес, океан. А, вот, придумал. Покажи мне китов». Если есть киты, остальное приложится. В конце концов, считается, что на их спинах держится мир.
— Когда-то он на них действительно держался, — заметил Джин. — Просто все, видишь ли, меняется.
Через полчаса мое настроение почти пришло в норму. Я налюбовался на китов, слонов, пингвинов, сов, кенгуру и колибри, насладился видами джунглей, саванн и океанских глубин. В результате понял, что ничего на самом деле пока не закончилось, если, конечно, принять за аксиому утверждение, что люди — это еще далеко не все. Аксиома принялась как миленькая. Антропоцентризм никогда не был моим генеральным заблуждением. Я бы еще смотрел и смотрел, но глаза, давным-давно отвыкшие от созерцания телеэкрана, забастовали.
«Ты плачешь, владыка?» — почти испуганно спросил Джин.
Я даже рассмеялся от неожиданности. «Да нет, что ты, просто глаза устали. Думаю, хватит с меня на сегодня этого развлечения».
Джин вгляделся в мое умиротворенное лицо, кивнул, и экран телевизора погас.
Как раз вовремя. Я услышал, как скрипит песок под тяжелыми шагами Мухаммеда.
«Я нашел тех, кого искал»,
— сообщил пророк, усаживаясь рядом со мной.
«И где же они?»
Я огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме бесчисленных огней в темноте, костров нашей великой армии. Это было так великолепно, что дух захватывало.
«Ожидают поблизости», — Мухаммед пожал плечами. «Я не был уверен, что ты захочешь тратить на них свое время.
Подозреваю, что теперь мое время принадлежит именно им. Во всяком случае, не мне самому, это точно. Так что позови этих людей. Должен же я познакомиться с нашими ближайшими помощниками. Сколько их, кстати, этих полезных ребят?»
«Трое».
«Всего-то?» — изумился я. «Я думал, что нам понадобится не меньше сотни генералов с такой-то армией. Впрочем, нет, какое там, гораздо больше сотни».
«Я тоже так думал. Но судьба распорядилась иначе. Возможно, позже мы найдем и других помощников».
«Ну ладно, будем смиренно полагать, что судьбе виднее», — вздохнул я. «А кто они?»
«Двое мужчин и одна женщина».
Мухаммед почему-то смутился и отвел глаза.
«Очень странная женщина. Вряд ли она имеет хоть малейшее представление о приличиях. Впрочем, среди людей, которые считают себя твоими воинами, оказалось на удивление много женщин. Большинство одеты совершенно неподобающим образом, в том числе и эта. Сначала я не собирался ввести ее к тебе, но она попадалась на моем пути снова и снова. Ноги все время сами приносили меня к ее костру. А когда ветер сорвал с меня челму, и она покатилась по песку, а потом оказалась в руках этой женщины, я понял, что не могу пренебречь указаниями судьбы, хоть и не по нраву мне такие ее причуды.
Тебе, думаю, тем более».
«Да нет. А почему, собственно?»
«Ну да, конечно. Пришлось читать основателю мусульманской религии краткую, но емкую лекцию о равенстве полов в современном цивилизованном обществе. В процессе выступления я чувствовал себя полным идиотом, да и мой слушатель производил, мягко говоря, не самое благоприятное впечатление. Я не умею внятно объяснять очевидные вещи, а мой друг не обладал природным даром снисходительно принимать чужие концепции мироустройства. В результате я бесился, а он сердито отмалчивался, ворошил угли да прятал глаза, чтобы избежать открытого спора. Все же предполагалось, что моими устами говорит сам Аллах. Два упертых представителя разных эпох и культур. Сладкая парочка. Нас бы в ток-шоу показывать». По счастью, сообразительный джин вовремя положил конец диспуту. Привел к костру наших будущих генералов, положил горячую невесомую ладонь мне на плечо, укоризненно покачал головой.
«К тебе пришли, владыка».
Я все больше утверждался в мысли, что дирижировать предстоящим ответственным мероприятием следовало бы не нам с Мухаммедом, а ему. Большая глупость полагаться на людей, если есть возможность взять в дело джинна. Я во все глаза уставился на единственную даму в нашей компании. Она оказалась удивительно симпатичной. Серебряные пряди кудрявых волос и глубокие складки у рта наводили на мысль, что ей вполне может быть за 50, но темные глаза на загорелом лице были совсем юными, а улыбка ослепительной. Не мудрено, что Мухаммеда так возмутил ее внешний вид. Короткое черное пальто пелерина и еще более короткая юбка темного делового костюма открыли моему взору вид на самые безупречные ноги во Вселенной. Прежде я и вообразить не мог, что обыкновенные нижние конечности могут оказаться настоящим венцом творения. «Как вас зовут?» Я с изумлением понял, что краснею от смущения. «Тоже мне предводитель темных сил». «Доротея», — она улыбнулась еще шире, — «а я могу спросить у вас, кто вы? Этот хмурый бородатый парень что-то пытался мне втолковать, но я боюсь, что я поняла его превратно. Он твердил, будто вы нечто вроде бога, а сам он пророк». Но этого не может быть, верно?
Да уж, маломальски пристойный бог из меня при всем желании вряд ли получится, — невольно рассмеялся я. Зато наш Мухаммед действительно вполне пророк, и это исторический факт. А вот что касается меня, тут без пол-литра не разберешься. Если уж вы Дороти, будем считать, что я Оз, великий и ужасный. Она неуверенно улыбнулась. Еще один незнакомец, невысокий коренастый бородач, не то смуглый, не то просто очень загорелый, одетый в потертые синие джинсы и уютный вязаный свитер, одобрительно рассмеялся. Судя по всему, он тоже читал «Волшебника страны Оз». Остальные присутствующие, включая джинна, вежливо молчали, почтительно взирая на сей приступ священного безумия. «По крайней мере, хорошо, что вас зовут не Алисой», — наконец вздохнул я. «Надеюсь, теперь мы надежно застрахованы от погони за белым кроликом и бесконечного чаепития в обществе болванщика. И то хлеб». Я, наконец, заставил себя оторвать взгляд от изумительных коленок Доротеи и сосредоточить внимание на ее спутниках. Кроме загорелого бородача имелся еще один замечательный во всех отношениях субъект. Его порядком потрепанные, но все еще пышные одеяния заставили меня перебрать в памяти эпизоды всех исторических фильмов, которые мне довелось увидеть на своем веку. В конце концов, я нерешительно остановился на средневековой Европе, но даже эта расплывчатая гипотеза нуждалась в дополнительной корректировке. Я в который раз убедился, что кинематограф, мягко говоря, не всегда является источником достоверной информации. Худое скуластое лицо этого типа поражало воображение. Правильные, но грубоватые черты неподражаемо оттенялись лихорадочным блеском черных глаз. В нашей компании он был единственным существом, чья колоритная физиономия идеально соответствовала грядущим событиям.
«Мое имя Влад», — неприятным ломким тенором сообщил он. «Князь Влад Цепиш, что значит «пронзатель». Впрочем, у меня есть и другие не менее завидные прозвища».
Князь Влад важно умолк. Очевидно, ожидал заинтересованных расспросов. «С ума сойти, какая важная персона!» — ехидно подумал я. Но вслух комментировать не стал. «Даже если ты самый великий начальник всех времен и народов, некоторая сдержанность при первом знакомстве не повредит». Я собирался подробно расспросить этого вельможного дядю о его завидных прозвищах, но меня опередил улыбчивый бородач. «Если вы действительно князь Влад Цепиш или Топиша, значит, одно из ваших прозвищ — Дракула», — объявил он. К моему величайшему изумлению князь Влад с достоинством кивнул.
«Что означает дракон?» —
горделиво пояснил он. «Я уже не знал, плакать или смеяться. Часу от часу не легче, только графа Дракулы мне тут не хватало для полного счастья.
Известный исторический персонаж, как и господин Мухаммед, и литературный, разумеется».
Тоном университетского профессора, вынужденного ежедневно объяснять общеизвестные факты желторотым первокурсникам, сообщил бородач, обращаясь ко мне.
«А вот никого вроде вас я пока не припоминаю».
«Так кто же вы все-таки?» Ответа на его вопрос у меня не было.
«Мне до сих пор кажется, что меня зовут Макс. Мой друг Мухаммед упорно именует меня Али, и я не вижу серьезных причин отказывать ему в этом удовольствии. Мой друг Джин вообще обходится без имен и называет меня Владыкой. Хотя Владыка из меня тот еще. В общем, мое имя не имеет значения. Можете называть меня, как взбредет в голову. Думаю, со временем я начну откликаться на любой набор членораздельных звуков. А что касается всего остального... Только не падайте. По всему выходит, что я художественный руководитель и главный дирижер грядущего конца света. А вы мои первые скрипки. Нам, знаете ли, предстоит возглавить армию восставших из могил мертвецов и вступить в последнюю битву с бессмертными богами. Я вас не очень шокирую?
Я их не шокировал, но и не рассмешил. Мои новоиспеченные генералы спокойно покивали и принялись с любопытством разглядывать джинна. Создавалось впечатление, что они куда лучше, чем я сам, подготовлены к такому повороту событий. Я бы, пожалуй, сперва получасовую истерику закатил, а уж потом набросился бы на собеседника с расспросами. А эти лишь плечами пожали. Дескать, чего только не бывает. Джин тем временем протянул мне кружку кофе, щедро разбавленного ромом, как раз вовремя. Потом он извлек из небытия какие-то напитки для остальных. Не сомневаюсь, что каждый получил именно то, чего ему хотелось.
«Не сочтите за хамство, но меня все время подмывает спросить, А не была ли ваша мать блудницей, принимаемой за девственницу, или монахиней, нарушившей обет? — подмигнул мне бородач. — И входят ли в ваши ближайшие планы победа над египетским, ливийским и эфиопскими царями? Или хотя бы усердное занятие ложным чудотворством для начала? — Ложным чудотворством это можно, — миролюбиво согласился я. — А вот что касается моей матушки, боюсь, ваша версия никуда не годится. Насколько мне известно, в ее жизни было не слишком много романтики. — В таком случае одно из двух. Или вы не антихрист, или же пророки древности были профессионально несостоятельны, — резюмировал бородач. — Подозреваю, что второе предположение ближе к истине. — Извините, я еще не представился. Меня зовут Анатоль. Еще вчера я был совершенно уверен, что являюсь очень неплохим программистом и не самым паршивым из руководителей полусотни таких же оболтусов. Впрочем, в настоящий момент я уже вообще ни в чем не уверен, и мне это скорее нравится, чем нет. «Да, не худшее состояние души», — согласился я.
«Я правильно понял, что мы выступаем в поход против христиан и их бога»,
— вдруг заинтересовался князь Влад.
«Даже не знаю, что вам сказать». О христианах мне ничего не говорили, а я как-то не поинтересовался. Но вполне может оказаться, что среди наших противников окажутся и они. Про себя я подумал, что у парня наверняка будут серьезные проблемы. Дракула он там или нет, а в его время люди отличались глубокой религиозностью. Спасение души превыше всего. Не хотел бы я оказаться на его месте.
«Если в числе наших противников будут христиане...» «Я сочту это величайшей удачей»,
— неожиданно заявил князь.
«У меня свои счеты с этими неблагодарными собаками. Всю жизнь я, не щадя сил, истреблял язычников. Счет убитых мною врагов христианской церкви ведется на тысячи. И что я получил взамен? Сперва меня бросили в темницу, а потом и вовсе лишили жизни».
«Вас лишили жизни?» — растерянно спросила Доротея. «Как это может быть? Вы же сидите здесь».
«Вы тоже сидите здесь», — вздохнул я. «И пророк Мухаммед, если уж на то пошло, тоже сидит здесь. Почему князь Влад должен быть печальным исключением из этого правила?»
«Так что? Выходит, мы все уже умерли?» «И я тоже?» — переспросила она. И горячо замотала головой. «Не может такого быть! Я не помню, чтобы со мной случилось что-то плохое. Неужели можно умереть и не заметить, что ты умер?»
«Выходит, что можно», — сказал ей Анатоль. «Мне тоже кажется, что я не умирал. Помню, что ехал на работу. Накануне у меня дома была вечеринка, которая затянулась чуть ли не до рассвета, так что я задремал на заднем сиденье автомобиля. Очень хорошо помню, мне снился какой-то джазовый концерт, по крайней мере, там играл саксофон. Потом я открыл глаза, ни машины, ни водителя, вообще ничего. Снова подумал, что все еще сплю. Вообще-то так часто бывает. Кажется, что уже проснулся, а на самом деле просто начался другой сон. Но на этот раз я быстро понял, что все происходит на самом деле. Я действительно топтался на снегу, а вокруг было темно, холодно и полным-полно незнакомых людей. А где-то вдалеке стоял вот этот замечательный господин в зеленом плаще, чья матушка, оказывается, вовсе не была блудницей. Он отвесил мне шутовской поклон. И я внезапно обнаружил, что его присутствие делает меня совершенно счастливым. Я вдруг понял, что именно теперь в моей жизни все наконец-то правильно — только потому, что в доброй сотне метров от меня стоит какой-то незнакомый мужик в зеленом плаще. Честно говоря, как бы я ни хорохорился, я до сих пор испытываю то же самое иррациональное чувство. Он повернулся ко мне и развел руками. «Я, знаете ли, чертовски хорошо чувствую себя в вашем присутствии. Словно наглотался каких-то стимуляторов нового поколения. Вы уж простите великодушно за такое сравнение».
«Сравнение, как сравнение», — вздохнул я.
«Продолжайте, дружище». «Учтите, мне действительно интересно. Вам, наверное, будет нелегко поверить, но я совсем недавно на этой работе».
«На какой работе?» — переспросил Анатоль и тут же понимающе хмыкнул.
«Ну да. А знаете, что меня больше всего потрясает?»
Я помотал головой, и он торжественно объявил.
«Моя собственная невозмутимость». «Вот именно, невозмутимость и еще доверчивость. «Сами посудите. Мы все пошли за вами невесть куда, не задавая никаких вопросов. Потом внезапно остановились, и опять никаких вопросов. Откуда-то появились костры, еда и теплая одежда, что, впрочем, никого не удивило, в том числе и меня. И вот я брожу в темноте от костра к костру, пытаясь разыскать кого-нибудь из знакомых. А вдруг повезет. Натыкаюсь на этого экзотического господина в челме, который без ложной скромности заявляет, что его зовут Мухаммед, и он пророк Аллаха. И я, взрослый, психически нормальный, цивилизованный человек, не бегу к ближайшему костру, чтобы узнать, нет ли поблизости доктора, а спокойно киваю и спрашиваю у пророка, чем я могу ему помочь. Понимаете, что я имею в виду? Я кивнул, и он продолжил. Потом я прихожу сюда и слышу, как один из моих новых знакомых заявляет, что он знаменитый князь Влад Цепиш. Тот самый, между прочим, много веков назад почивший граф Дракула из трансильванских легенд, герой романов Стокера и иже с ним. И я почему-то безоговорочно верю его бредовому заявлению. То есть это я теоретически понимаю, что оно бредовое, а верю всем сердцем.
«А что, разве обо мне рассказывают легенды?» — обрадовался князь.
«Еще бы!» — улыбнулся Анатоль. «Если вам интересно, могу пересказать их содержание. Но не прямо сейчас, а немного позже, когда мы окончательно откажемся от попыток разобраться в происходящем».
«Мне не слишком интересно, что наплели обо мне эти смердящие людишки»,
— надменно заявил князь Влад.
«Тем не менее, ваше предложение столь любезно, что я его принимаю».
«Вот и славно», — заключил Анатоль и снова повернулся ко мне. «Вот так-то. Мало того, что я без тени сомнения верю, будто действительно познакомился с самим Дракулой, я еще и в совершенном восторге от возможности пересказать ему содержание всех известных мне романов о вампирах. Идеальный постмодернистский сюжет. Граф Дракула внимает краткому изложению романа Стокера, да еще и в моем исполнении. Какой соблазн! А что касается вас, Макс, ничего, если буду называть вас именно этим именем. На ваш счет у меня вообще нет никаких сомнений. Я, знаете ли, абсолютно уверен в вашем бесконечном могуществе. И меня восхищает возможность находиться рядом с вами, да еще и вести эту беседу. Имейте в виду, я заранее готов поверить каждому вашему слову. По правде говоря, на меня это не очень похоже. Обычно я даже историям о любовных похождениях приятелей верю со скрипом и непременно разделив все числа хотя бы на два». Я одобрительно покачал головой. Доротея улыбнулась. Зато Мухаммед и князь Влад не оценили шутку. Они оба молча смотрели на огонь. При этом выражение лица у Мухаммеда было самое что ни на есть мечтательное, а у Влада да нельзя мрачное. Зато неожиданно развеселился джин. От его неудержимого смеха ночной воздух засиял разноцветными сполохами.
— Так что, выходит, мы все-таки умерли? — наконец спросила Доротея. «В отличие от вас, Анатоль, я не могу восстановить в памяти события последних часов. Я имею в виду последних часов нормальной жизни. Но мои ощущения говорят мне, что я жива. Если честно, так хорошо, я себя уже давно не чувствовала. Поясница больше не ноет, ноги не болят. А ведь я только что несколько часов кряду шла по пустыне в новых туфлях. Вы очень правильно все рассказали. Я... тоже почему-то верю, что бородатый господин и есть пророк Мухаммед, а этот прекрасный рыцарь — самый настоящий граф Дракула. Эта информация просто не подлежит сомнению, как утверждение, что у каждого из нас по две руки. И потом мне просто абсолютно безразлично, правда это или нет. И я очень хорошо осознаю, что это на меня совсем не похоже. Зато очень похоже на то, как бывает во сне. Но я уже столько раз себя щипала.
«Вообще-то щипок — дрянная техника», — оживился Анатоль. «На своем веку я успел познакомиться с целой кучей разнообразных практик и знаю не один действенный способ проснуться по собственному желанию. Можете поверить, я их уже неоднократно испробовал. Нифига не помогает. Так что я уж успел смириться с мыслью, что это не сон. И вам советую».
Доротея удрученно покивала, соглашаясь. «Вы как хотите, но я, с вашего позволения, все-таки буду считать, что жива», — решила она. «Вам все равно, а мне так приятнее. Все это не слишком-то похоже на загробную жизнь. Во-первых, у меня чешется нос». «Что вы смеетесь? У мертвых не чешутся носы, разве не так? И потом, в моей чашке самый настоящий эспрессо, в точности такой, как я сама готовлю каждое утро, а не какая-нибудь манна небесная.
Хорошее решение, подмигнул ей Анатоль. В конце концов, жизнь — это восприятие и осознание, а в настоящий момент я воспринимаю и осознаю происходящее так же ясно, как всегда. Пожалуй, даже куда более ясно.
В отличие от вас, господа, я отлично помню свою смерть.
— вмешался угрюмый князь Влад.
— Она была мучительной, унизительной и преждевременной. И мне до сих пор хочется отомстить палачам. Но сейчас я, как и вы, чувствую себя совершенно живым. И это место не похоже ни на рай, ни на ад, ни даже на чистилище.
Он восхищенно посмотрел на меня.
— Я знаю, что ты вернул меня к жизни. Я помню, как меня разбудила труба архангела, а потом твой голос сказал мне: «Вставай, Влад, и иди ко мне, страшного суда не будет». Не знаю, кто ты, но ты подарил мне еще одну жизнь, и я готов заплатить тебе ту цену, которую ты назовешь».
Что ж, возможно, в один прекрасный день я действительно буду вынужден назвать эту самую цену. Может быть, все обойдется. Поживем, увидим. «Да, кстати, о трубе Архангела». Я заговорщически подмигнул Анатолию. «Думаю, вам это будет особенно интересно. Говорите, когда вы уснули в машине, вам снилось, что играет саксофон? Ну так вот, я почти уверен, что труба Архангела оказалась саксофоном Чарли Паркера. Я его даже видел. Правда, издалека. Ни автографа попросить, ни даже разглядеть толком».
«Я вам снова верю», — усмехнулся он. «Во всяком случае, Чарли Паркеру к лицу такая работа, правда?»
«Еще бы!» — согласился я и полез в карман своего идиотского зеленого плаща за сигаретами.
«Вы курите?»
— изумился Анатоль. «Иногда. Я почувствовал себя виноватым. Это происходит всякий раз, когда кто-то из волонтеров армии некурящих ловит меня на месте преступления. Мне стало смешно, потом я ощутил знакомое дурацкое желание оправдаться, объяснить всему человечеству, что в последнее время я курю редко и понемногу, так что это, можно сказать, вообще не считается». Я окончательно смутился и спросил: «Вам это мешает? Мы же вроде бы не в закрытом помещении».
«Да нет, ничего страшного. Просто до сих пор я думал, что эта вредная привычка свойственна только людям», — объяснил он.
«А я и есть человек. Не без некоторых странностей, но самый настоящий живой человек, можете потрогать». Я сунул ему под нос свой локоть. Тоже мне, конечно, нашел веское доказательство.
«А можно попросить у вас сигарету?» — обрадовалась Доротея. «Мои остались... Вот дерьмо, даже не знаю где. В прошлой жизни, наверное».
«Господи, да конечно же!» — я протянул ей пачку.
«Какой ужас!» — ехидно сказала Анатоль. «Ребята, вам никто не говорил, что курить ужасно вредно?»
«Особенно накануне конца света», — с неподражаемым сарказмом заметила Доротея. Стоило только начать, эти двое еще часа полтора с видимым удовольствием упражнялись в прикладном злословии. Припирались, как старые добрые друзья, язвительно, но вполне добродушно. Одно удовольствие было их послушать. Я сохранял нейтралитет и молча наслаждался их дискуссией. Можно было подумать, что кто-то могущественный и равнодушный внезапно отменил ужасающую реальность последних дней этого мира. Слишком уж наши посиделки смахивали на настоящую человеческую жизнь.